наше все. Все.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей программы, который сегодня посвящен Вячеславу Михайловичу Молотову, министру иностранных дел, а до этого наркому иностранных дел СССР, который также долгие годы был председателем Совнаркома Советского Союза. В общем, до конца 40-х годов, когда он попал в опалу, он был, безусловно, человеком номер два после Сталина в нашей стране и, пожалуй, был единственным, который хоть как-то мог Сталину оппонировать, при том, что он был абсолютно 100% верным сталинистом, и даже был с ним на «ты». Разумеется, не бравируя этим, но есть масса свидетельств очевидцев о том, что единственному только Молотову Сталин позволял к себе обращаться на «ты» из людей в своем близком окружении, называть его старой партийной кличкой, то есть «Коба ты».
А, кстати, Сталин называл его «Вяч».
Да, Вяч. Да. Совершенно верно. Да. Я напомню, у меня сегодня в гостях здесь в студии писатель Виктор Ерофеев и историк Сергей Кудряшов. Вот, Сергей Валерьевич, вам сейчас слово. Мы много уже говорили так в проброс о том, что вот все, была карьера, восхождение на самые вершины власти в СССР, а потом опала. С чем была связана опала Молотова?
Ну, опала Молотова была связана с тем, что он... Вы имеете в виду при Сталине или при Хрущеве?
При Сталине.
Ну, здесь конкретной причины нет. И трудно сказать конкретную дату или какой-то повод. Здесь общая атмосфера в стране и, по-видимому, медленная интеллектуальная деградация самого Сталина. Вот эти его внутренние страхи, возможно, болезни, атеросклероз и так далее. И вот это нагнетание страстей в стране, это дело врачей, борьба с космополитизмом, фактически борьба с евреями, волна антисемитизма, новая волна репрессий в стране. И если посмотреть на всю историю Сталина как политика, то это проходило волнообразно. И вот эта волна как раз после войны, она в определенной степени была логична. Но в этой логичной войне было много логичного. А ближайшие сотрудники, с которыми много работал, это же опала была не только Молотов, там попали Маленков, там потом и Микоян, там многие люди. И параллельно же в это время...
Ворошилов.
Этих оставили в живых. Может быть, как самых таких близких соратников в свое время. А ленинградское дело всех практически расстреляли.
Да, кстати, представители следующего, более молодого поколения, среди которых видели потенциальных преемников вождя.
Да.
Того же Кузнецова, того же Вознесенского, они претендовали вполне.
Ну, Вознесенский, есть такая версия, что Вознесенского Сталин расстрелял, как раз бросив в свое время за обедом фразу, что вот перед вами сидит мой будущий преемник. И Вознесенский продемонстрировал всем сидящим, что он как бы к этому готов. По-видимому, это была его политическая ошибка. Молотов таких ошибок не допускал, он был действительно крайне предан вождю и постоянно это подчеркивал.
А правильная реакция какая должна была быть?
Я не знаю, как она должна быть, но они все молчали. По-видимому, надо было молчать. И я не знаю, здесь бесполезно говорить.
Да, Сталин был уже довольно... Помните воспоминания, не помню, кому они принадлежат, может быть, даже самому Хрущеву, о том, как на 19-м съезде, точнее, на пленуме ЦК, который был избран на 19-м съезде КПСС в конце 1952 года, буквально за несколько месяцев до смерти Сталина, пленум вел Маленков, и Сталин, взяв слово, стал говорить о том, что...
Это мемуары Симонова, если я не ошибаюсь.
Симонова, совершенно верно.
Ну, да, у Хрущева тоже есть.
И Маленков, когда услышал, что Сталин говорит, что я стар, и мне надо подумать о том, чтобы уйти на покой, и вообще не надо меня избирать руководителем партии больше.
Тоже там,
Маленков побледнел. Покрылся испариной и стал говорить, да вы что там, Иосиф Виссарионович, товарищ Сталин, и как бы организовал реакцию зала.
Ну, по-видимому, это была правильная реакция.
Вот это, наверное, эти, да, эти была все правильная люди, реакция.
Все люди
уцелели. Вот говоря об опале Молотова, все-таки мне приходилось слышать и читать такую версию, что в значительной степени Сталин доверял мнению Молотова, который убеждал его накануне войны, что Гитлер не нападет на СССР, что Гитлеру можно доверять, что договор о ненападении Германия будет соблюдать, и несмотря на все очевидные факты, свидетельствовавшие о том, что Германия готовится к войне, что идет концентрация войск, разведчики доносили из-за границы, вплоть до того, что называлась конкретная дата начала войны, дата нападения Германии на СССР, тем не менее Сталин стоял, что называется, насмерть, и в значительной степени благодаря тому, что его в этом поддерживал, в этом мнении, в этом заблуждении трагическом, его поддерживал Молотов. И вот после этого некий зуб, что называется, вырос у Сталина на Вячеслава Михайловича. Вот, даже вот то, что 22 июня он сказал, вот теперь ты иди и выступай. И Молотов выступал 22 июня по радио, и именно ему, не Сталину, некоторые говорят, вот враг будет разбит, победа будет за нами, наше дело правое. Эти слова принадлежат не Сталину, ну, они можно, принадлежат Молотову.
Да, Жень, тут можно спорить с этим, потому что действительно Сталин еще не до конца был уверен, что это будет крупномасштабная и глобальная война. Выпустив Молотова, он как человек умный давал возможность себе еще, так сказать, работать на дипломатическом фланги.
Ну, потом у него шок еще был, в принципе. Это действительно было видно по многим документам. И сейчас видно, что шок.
Отец рассказывал. В общем, все, что связано с Молотом, конечно, это то, что я знаю от папы. Отец рассказывал, что реальная причина, почему Молотова Сталин стал преследовать, был вагон, которому Молотову дали в Америке. Такой вагон, на котором он ехал, по-моему, из Нью-Йорка в Вашингтон. И этот вагон, он считал, что был дан таким образом, чтобы Молотов, он погрузился в какие-то спецотношения с американцами. Этот вагон очень раздражал. Кстати, раздражал еще и вообще вот эти контакты с американцами, потому что Сталин становился, естественно, все более и более антиамериканским. Вот это конкретная как бы причина, то, что мне рассказывал папа. Интересно, что когда, я, конечно, не все знал, когда я с ним сидел, слушал «Голос Америки», но потом прошел большой кусок жизни, я понял, что передо мной сидит человек, конечно, с чудовищной политической и моральной репутацией, то есть один из самых черных людей 20 века, человек, который фактически не только поддержал, но и реализовывал коллективизацию, который довел до голодомора и до людоедства как на территории Украины. России, так и на территории Украины.
Сейчас просто очень много говорят о голодоморе.
Да. Это он.
Факт
это
остается фактом, что он дважды ездил туда в командировке в декабре 31-го года и в октябре 32-го года, чтобы форсировать вот эти вот убийственные для украинской деревни хлебозаготовки.
Ну, у него еще до этого была уже солидная подготовка. Мало кто знает, что он 2 года возглавлял Московский горком партии и провел здесь тоже показательную чистку. Как раз это 28-29 год.
И он, это уже после долгих еще годов до, Каменев еще, был главой Московского горкома партии.
И как раз надо было провести чистку, как раз Сталин стал стабилизировать свою ситуацию, брать ее под контроль. И тогда вот известное сталинское изречение, когда встречается со многими философами, экономистами. И главный тезис – надо бить, не бойтесь бить, надо дать всем в морду. Поэтому Молотов себя хорошо зарекомендовал. Но я хотел бы, знаете, что сказать, что вот эта иллюзия, что этот человек был довольно свободен во внешней политике, что он там давал массовые рекомендации Сталину, что как-то на него влиял. В принципе, мы же историки имеем дело с документами. В основном это шифр телеграммы, обмен, вот это ранее секретные документы, часть из них доступна. И то, что мы видим, Молотов не самостоятельная фигура во многих отношениях. Он, да, он что-то предлагает, он что-то советует, но в целом, как правило, все решает Сталин. И Молотов практически всегда спрашивает, как быть, что делать. И часто это, в общем, не всегда правильные выводы. И успехи те, которые мы приписываем, или ранее историография приписывала, что это огромный успех. По сути, когда мы смотрим на документы, это не совсем успех. Ну, например, договор 42-го года с Великобританией о том, что мы уже союзники, зафиксировано на бумаге, но, по сути, все переговоры шли о другом. Речь шла о том, чтобы оформить этот союз на бумаге, но при этом камнем преклонения была Прибалтика. И англичане предлагали согласиться с входом Прибалтики, с вхождением Прибалтики в состав СССР, но с признанием права на эмиграцию. Молотов категорически против.
Право на эмиграцию для граждан.
Для граждан бывших, ну, уже в то время бывших стран. Молотов категорически против, Сталин категорически против. И переговоры просто зашли в тупик. Они просто остановились. И в итоге никогда не было понятно. Вдруг раз, и на следующий день они подписались. И кто, когда вот документы рассекретили, видно, что Молотов, ну, практически, в общем, спрашивает, ну, что делать, я ничего не могу. Вот уже, как быть? И Сталин говорит, отказывайся от этих всех наших претензий, подписывай.
Папа говорил, что, ну, во-первых, все знают, что на Западе Молотова называют мистер Ноу, да, мистер Нет, человек, который действительно не шел ни на какие компромиссы. И вообще вот в тандеме Сталин-Молотов, Молотов играл всегда роль плохого, bad guy, или плохого полицейского, а Сталин добрый.
Злого следователя.
Злого следователя, да. И когда... И во время войны и после войны, особенно после войны, накалялись страсти по поводу того или другого ключевого вопроса, то Молотов всегда стоял на позиции абсолютно бескомпромиссной. А потом приходил Сталин с улыбками и какие-то вопросы
Хотя
решал.
По сути, здесь абсолютно правильно, но по сути это был розыгрыш, своеобразная актерская игра. При этом видно, что это была консолидированная позиция, люди заранее договорились, и многие на это покупались. Вот сейчас уже видно, если вы посмотрите все мемуары и все впечатления тех людей, которые имел дело со Сталиным, то многие искренне верили. Вот не получается что-то с Молотовым, с Микояном, с советскими послами. Вот надо просто позвонить товарищу Сталину, и вопрос решится. Нужно лично вот со Сталиным. А что вот то, что делает Молотов, это что-то как бы может быть против позиции Сталина. И так по всем вопросам. Это была, в общем-то, такая тонкая игра.
Надо сказать, что по-своему это двойка, это пара, было логично, потому что что такое коммунизм? Это предельное уничтожение всех знаковых систем человеческой природы, то есть борьба с человеческой природой, то есть переделка, вот новый человек, переделка. Для того, чтобы свалить человеческую природу, в общем, это единственное вообще за всю историю, когда боролись с человеческой природой, нужно было построить такое общество, таких репрессий, которые бы это могла сделать, совершить такую работу. И здесь Сталин и с Молотом в 30-е годы очень активно выступали против любого правоуклона. И, кстати говоря, в 1939 году Сталин отругал Молотова тоже за представленный ему государственный план развития, потому что считал, что там есть какие-то правоуклонистские моменты. И с тех пор Молотов понял, что система советская может держаться только на репрессиях, только на страхе, только на государственных людях. Поэтому совершенно не случайно, что после смерти Сталина, несмотря на то, что он был сам под топором, Молотов продолжал сталинскую линию, понимая, что иначе Советский Союз развалится. И Советский Союз развалился. В этом смысле, если брать крайне сталинистскую точку зрения, можно утверждать, что Советский Союз и Сталин – это близнецы-братья, и один без другого не выживет. Молотов это понимал, говорил это до конца жизни, утверждал это и боролся. Поэтому вот Хрущева называл тоже правоуклонистом и презирал его в душу, ну и так далее, и так далее.
То есть, да, надо... я хотел бы просто несколько цитат привести. Вот очень часто историки, которые выступают, скажем так, с позиции неосталинистских, приводят высказывание Черчилля о том, что, простите, Молотов был выдающимся дипломатом. На самом деле, действительно, Черчилль в своих мемуарах «Вторая мировая война» писал о Молотове как о отточенном, отшлифованном дипломате, но в то же время писал и такие слова. Он был человеком выдающихся способностей и хладнокровно беспощадным. Я никогда не видал человеческого существа, которое больше бы подходило под современное представление об автомате. Он жил и процветал в обществе, где постоянно меняющиеся интересы сопровождались постоянной угрозой личной ликвидации. Вся его жизнь прошла среди гибельных опасностей, которые либо угрожали ему самому, либо навлекались им на других. Сюли, Толейран и Меттерних с радостью примут его в свою компанию, если только есть такой загробный мир, куда большевики разрешают себе доступ. это Уинстон Черчилль. И есть еще, знаете, замечательная книга, интереснейшая книга покойного писателя Феликса Чуева, человека таких твердокаменных сталинистских взглядов, «140 бесед с Молотовым». На самом деле книгу эту страшно ругали в перестроечное время, она в позднее перестроечное время вышла, и ее страшно ругали. Но автор, тем не менее, встречался с Молотовым на протяжении последних 17 лет его жизни и записывал его рассказы. Старался записать их, что называется, близко к тексту. Рассказы, воспоминания, оценки. И если вот абстрагироваться от явно такого положительного, если не сказать восхищенного отношения автора к его герою, то со страниц книги на самом деле стоит удивительная фигура твердокаменного большевика, который делит весь мир на чужих и своих, на настоящих и ненастоящих коммунистов, который абсолютно убежден в том, что все было сделано правильно, что он был во всем прав, что Сталин во всем был прав, и что все было верно. И вот, в частности, о репрессиях. Эти репрессии, сказал Молотов Чуеву, он за ним записал это, я считаю, мы правильно сделали. Кстати, вот вопрос к Сергею Кудряшову, историку, который принимает участие сегодня в нашей программе. Действительно ли есть такая версия, что больше всего подписи именно Молотова стоит на разного рода решениях и распоряжениях о репрессиях в отношениях как и руководителей партии, правительства, так и рядовых граждан?
Нет, не думаю. Там, в общем-то, очень часто подписывалось коллективно, если речь идет о так называемых расстрельных списках,
расстрельных списках, которые были популярны
в свое время. Там Сталин избрал такую манеру, что он часто давал в круговую, часто те, кто присутствовал на Политбюро, и они все подписывали. Единственное, что видно по этим спискам, что часто, скажем, все некоторые члены Политбюро позволяли себе такие, знаете, ёрнические, язвительные замечания. Так, там, так этой гаде не надо. Там,
то есть не просто подписывались,
да, да,
а еще накладывали резолюцию.
Но еще хотелось вот как-то морально унизить человека, которого они посылают насмерть. И что интересно, что они потом все это полностью отрицали, что ничего этого не было. То есть внутренне, вот, несмотря, казалось бы, да, в свое время они верили, что все делали правильно, потом все это отрицали, потому что внутренне все равно понимали, что действовали преступно. То есть, понимаете, аморальные вот эти все акты они отрицали. Вот у того же Чуева, и вообще не только у Чуева, Молотов постоянно отрицал наличие секретного протокола, который он сам же оформлял вместе с нацистами в августе 1939 года. Он всю жизнь и до конца своих дней отрицал наличие такого протокола. Странно, человек, казалось бы, значит, верил в систему, которая никогда не откроет этот документ. То есть он, но внутренне, получается, понимал аморальный характер этого акта и до конца своих дней отрицал.
Вы говорили, Женя, о том, что первое, что сказал Молотов, узнав о смерти Сталина, Берии, сказал: отдай жену.
Верни мне
Полину. Верни Полину. Интересно, что отец тоже рассказывал о том, что, конечно, главная и самая чудовищная трещина между Сталиным и Молотовым произошла тогда, когда была арестована. Полина в основном считается за то, что она хотела сделать Крым еврейской СССР, да, автономной Советской Республикой. Именно не Биробиджан, да, а Крым. И в этой связи...
Этот проект действительно рассматривался?
Рассматривался. Правда, он раньше, Крымский еще проект. Во время войны, в 43-м году была записана.
Ну да, но она, Жемчужина была одним из членов еврейского антифашистского комитета. И... Она же была не просто жена Молотова, она была крупной партийный советский работник, зам наркома продовольствия, да. Нарком рыболовства, глава главпарфюмерторга, начальник главного управления текстильной промышленности Министерства легкой промышленности СССР. При этом ее родная сестра еще до революции эмигрировала в Палестину, и потом это, что называется, выкопали и сказали: о, у жены министра иностранных дел близкая родственница живет в Израиле.
Да, и это, конечно, была трещина огромная, и в секретариате Молотова знали о том, что состоялся, естественно, разговор между Молотовым и Сталиным по поводу ареста. И как раз тогда Сталин сказал эти слова: «Вещь у нас зря людей не сажают.
Ну, кстати, надо сказать ведь, что зря людей не сажают. Это относилось не только к жене Молотова, но и к жене Калинина, к жене Поскрёбышева, помощника Сталина, к жене Буденного, к жене маршала Кулика. Многие жены тогда были арестованы.
Заложницы были фактически,
взяты в заложницы. Я хочу ответить на несколько вопросов, которые как-то я должен извиниться перед слушателями. Совершенно забыл о том, что у нас есть эфирный пейджер, на который приходят вопросы и реплики. Вот, в частности, спрашивает Александр. Мистер Ноу. Все-таки это Молотов или Громыко?
Нет, это Молотов.
Это все-таки Молотов.
Ну, потом это, кстати, журналисты и на Громыко тоже.
Да,
вот,
да,
но начали с Молотова.
Начали с Молотова, совершенно верно. Вот, интересно, Николай Москвич пишет нам. Я строитель. Молотов последние годы жил в Жуковке на даче номер 18, рядом со строительством административного корпуса. Ну, со стройкой, надо полагать, что вот шла стройка административного корпуса рядом с его дачей номер 18, часто заходил к рабочим. Молодые строители часто одалживали у него трешку на водку. Он всегда давал. Ему, правда, не всегда возвращали. Я вспоминаю, что... Это, кстати, вот обратите внимание, хотел бы отреагировать. Вот видите, строитель Николай, свидетель и очевидец, говорит, что он жил не просто в Жуковке, а даже номер дачи называет, номер 18. Это вот Михаилу из Москвы, который говорит, что в последние годы жизни Молотов жил на Чкаловской, а не в Жуковке.
Нет,
он жил в Жуковке, и вот Феликс Чуев, написавший книгу «140 бесед с Молотовым», говорит, что, как правило, он ездил к нему. У него была квартира на Грановского в знаменитом доме, это сейчас Романов переулок, в знаменитом доме, который весь увешан мемориальными досками партийных и военных советских деятелей того времени.
Молотов очень заботился о здоровье, как рассказывает уже отец Владимир Иванович вот, Ерофеев. Напомню просто его имя и отчество. Он говорил о том, что он как-то раз его вызвал и сказал, узнайте мне о качествах гречневой каши. И помощник должен был ездить в специальный институт здоровья, и он всегда ел гречневую кашу. Вообще он поменял бессмертие верующего на долголетие атеиста. И жил бесконечно долго, и действительно да. Достаточно хорошо
сохранился.
Делал зарядку, много гулял. И надо сказать, что уж если что у него перенимать нормальным российским гражданам сегодня, то, наверное, любовь к гречневой каше, прогулкам и гимнастике. Все остальное, по-моему, надо выбросить за борт и плыть без Молотова дальше.
А преданность начальству – это вечная.
Преданность начальству в таком виде не надо.
Ну, надо сказать, что вот если говорить о Жуковке, меня поразило в свое время... такая фраза, ну не фраза, это маленький такой сюжет, был такой журналист американский Хедрик Смит, который написал культовую книгу «Русские», это, пожалуй, в 70-е годы была одна из лучших книг о том, как живут люди в СССР, она называлась «Russians», «Русские». Интересно, кстати, что потом Смит спустя почти 20 лет в перестроечные годы уже приехал в Россию, в Советский Союз, написал продолжение этой книги, которое назвал «Новые русские», «New Russians». И именно от этой названия книги пошло это выражение «Новые русские». На самом деле, потому что то ли Советская Россия, то ли правда сразу отреагировала на публикацию этой книги разгневанным текстом, где все время вот это вот обыгрывалось новое название книги Смита, и пошло-поехало, прицепилось «Новые русские». Но на самом деле в той вот первой книге Смита рассказывается о том, как в Жуковке Молотов приходил в магазин местный, и несколько раз были случаи, когда кто-то из присутствовавших, а там на дачах жили и бывшие жертвы сталинских репрессий, как несколько раз были случаи, когда говорили... Я не желаю стоять в одной очереди с палачом. И Молотов поворачивался и молча уходил.
Хотя Себе
говорят, что Кагановича били.
Себе, не знаю, значит,
нет, рассказывали, себе, что Кагановича просто там, например, били.
Себя палачом не считал. Он считал, что это, то, что он делал, это был единственный правильный курс Советского Союза на выживание. И надо сказать, он был прав. Потому что без сталинизма, без крови, без миллионов убитых Советский Союз бы не выдержал и не выдержал. Так что в этом смысле он был правильный палач. Но это бы пришлось бы по всем слушателям, тоже эхо Москвы, если бы такая политика продолжалась. Вот кто любит Советский Союз, пусть да. подставляет голову.
Да, от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Вообще это Сергей из Тюмени напоминает нам такую присказку. Это было сказано в свое время про Микояна, но к Молотову это относится в полной мере. Да? Феликс из Москвы пишет нам, Молотов в 64-м или 65-м году жил на станции Чкаловская. Ну да, действительно, вот в начале 60-х он жил на Чкаловской, ему принадлежало помещение на территории дома отдыха МИДа, он жил там с семьей, я видел его вместе с Полиной, вспоминает Феликс. Да, совершенно верно, ровно это то, что наш сегодняшний мой собеседник Виктор Ерофеев только что рассказывал. Я прошу прощения, так незаметно время наше пролетело, мы уже почти минуту перебрали. Я благодарю моих гостей, Сергея Кудряшова, историка, и Виктора Ерофеева, писателя. Мы же сегодня вспоминали одного из деятелей сталинских времен, человека номер два в Советском Союзе при Сталине, Вячеслава Михайловича Молотова. На этом все. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире.
Наше все.